продолжаем прямой эфир. Сегодня мы говорим о компаниях, концернах, брендах, которые в 30-е и 40-е годы сотрудничали с нацистской Германией и работали, по сути, на экономический потенциал Третьего Рейха. У нас на телефонной связи вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский. Константин Александрович с нами.
Да.
Как я слышу. Да, Константин Александрович, не так много времени у нас во второй половине. Давайте тогда попробуем одним выстрелом нескольких зайцев убить, объединив все автоконцерны воедино. То есть это все нам известные ныне современные немецкие производители: Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Opel. И даже «Шкода» с какого-то момента, когда...
Когда после Чехия... После посещения Чехословакии.
Вот. Что они поставляли в «Вермахт», в «Кригсмарины», в «Люфтваффе»?
Ну, они поставляли, вы знаете, скажем так, они поставляли все. Вот те концерны, которые были вами перечислены, это наиболее мощные автомобильные концерны. То есть тот же самый, например, «Порше».
Кстати, вот...
Да, тоже. Он, например, разрабатывал тот же самый Volkswagen. Мы-то с вами знаем Volkswagen как машинку, ну, которая, так сказать, или Жука, там, или машины, которые сейчас ездят по просторам той же самой нашей страны. Но был построен Вольфсбург, то есть он до сих пор, естественно, существует, где находятся основные заводы Volkswagen. И надо сказать, что заводы Volkswagen, концерна Volkswagen, это колоссальные заводы, которые строились на деньги рядовых немцев, этот завод во время нацистского режима не произвел практически ни одной машины для гражданского общества. Он производил только военные машины для вермахта. Ну и все остальные машины, все остальные концерны перечислены вами тоже. Ну, надо сказать, что Audi, она, в общем, досталась скорее в ГДР, и ее там благополучно угробили. Вот. А вот Audi выпускала вот этот самый Трабант знаменитый, маленький. Вот. Но все концерны, все предприятия, которые оказались на территории ГДР, они в общем и целом в той или иной степени были либо демонтированы и перевезены в Советский Союз, либо они были переориентированы на совершенно другую продукцию. Вот здесь хотел бы привлечь вот ваше внимание к не к большим концернам, да, а к фирмам, которые вот сегодня мы с вами на каждом углу видим, а они были непосредственно связаны с Третьим Рейхом.
Так.
Например, «Фанта», она была произведена, она была и придумана во время Второй мировой войны на немецком заводе «Кока-Колы» в Эссене. И вот там она была, она производилась. И после войны, соответственно, она получила всемирное прощение. Но «Фанта» непосредственно связана с нацистским режимом. Так же, как очень популярными в нацистской Германии и в «Вермахте» тоже, естественно, поставлял. Это и «Крем и Невея», и знаменитая паста «Блендекс», и плавленый сыр «Хохланд», который вот мы сейчас можем купить в любом магазине. Только во время нацистского режима там была жестяная баночка, и кусочки вот эти вот «Хохланда», они были по 125 грамм. Вот, так что все это мы видим. Да, ну и, конечно же, солдаты «Вермахта», в том числе воевавшие в Советском Союзе, в том числе использовали консервные банки, в которых была фирма «Маги», поставляла супы.
А я видел даже фотографию, видимо, фабрики какой-то «Маги». Там на входе какой-то транспарант, и на немецком там написано что-то на благо «Вермахта» или что-то такое.
«Маги» была одним из важных поставщиков продуктов для «Вермахта», потому что она поставляла продукты, которые, ну, как вот это самое, то есть продукты, не портящиеся. Либо это были консервы, либо это были концентраты.
Еще из фирм, ну, давайте на немецких остановимся. Вот «Адидас», любопытно. Казалось бы, обувь, скорее всего. Но, как выясняется, не только обувь «Адидас» в то время делал.
Да, ну да, значит, ну, конечно же, все-таки ставка была прежде всего на обувь и на скажем так, и на товары для туризма. Но во время войны Adidas, конечно же, тоже переориентировался на поставки для вермахта. Ну, потому что это было выгодно. Но, в принципе, конечно, ставка была прежде всего на, скажем так, на обувь, но в ряде случаев, то есть, ну, не в ряде случаев, а еще шили и униформу для вермахта, конечно же. Ну, все компании, которые были как-то связаны с пошивом, они, конечно же, специализировались на военных заказах, потому что, ну, это была общая тенденция. В данном случае, надо сказать, что Adidas, ну, не сильно был, скажем так, задействован в нацистском режиме в том смысле, что, ну, хотя бы в концлагерях не строил свои мастерские.
Угу. А что вы можете рассказать нам о судьбе и биографии Коко Шанель в разрезе какого-то сотрудничества с нацистами?
Ну, с Коко Шанель есть определенные моменты, то есть в том смысле, что это, скажем так, ну, тайна, покрытая мраком, да? То есть, что Коко Шанель, в общем и целом, находясь в оккупированной Франции, скажем так, скорее всего, сотрудничала с германскими властями. Дело все в том, что после войны был опубликован ряд материалов, в котором говорится, что она действительно сотрудничала. Но это материалы в общем и целом не совсем доказательные, но не опровергнуты. То есть есть данные, что она сотрудничала и с властями СССР в Париже, которые оплачивали ее поездку, например, в Мадрид. Ну, скажем так, это не совсем разведывательная цель, это, скажем так, скорее так, агент влияния, да? То есть провентилировать ситуацию. Вот. После войны Коко Шанель была обвинена в коллаборационизме и арестована. Но из-за подавления Черчилля из Великобритании ее освободили, значит, но как бы с тем, чтобы она все-таки уехала из Франции. Она уехала в Швейцарию и уже во Францию не возвращалась, но тем не менее она постоянно утверждала, что никакого отношения к нацистскому режиму не имеет. Вообще ситуация в оккупированной Франции была довольно, скажем так, странная. Вот для, например, для нас, ну, для, скажем так, вот, людей, которые живут в стране, которая очень сильно пострадала от нацистского режима. То есть Франция, оккупированная Франция, там, в общем и целом, жизнь текла, ну, скажем так, конечно же, не так, как до войны, но, в общем и целом, довольно спокойно в оккупированной Франции. Там работали, например, филиалы американских банков, которые проводили и финансовые операции. В этих банках, в филиалах этих американских банков, это уже Америка была в состоянии войны с Германией, в филиалах этих банков открывали счета немецкая администрация, открывала счета гестапо, открывала счета СС. Как раз через эти банки как раз финансировалась поездка Коко Шанель в Испанию. То есть, в общем, работали кинотеатры, работали кафе, ну, то есть, в общем и целом, скажем так, коллаборационизм во Франции был значительно более глубже, чем коллаборационизм, предположим, в нашей стране.
Угу. И пару минуток у нас остается. Еще хотелось бы все-таки пару слов услышать о таких международных и ныне популярнейших брендах, как IKEA и Nestlé.
Ну, значит, Nestlé, она существовала уже в тот естественный момент и активно была поставщиком в том числе вермахта. Ну, потому что, как бы, так сказать, нужные эти были моменты, то, что она производила. И этот бренд, он был очень популярный.
А там продукты питания или не только?
Ну, прежде всего, там были и продукты питания, в смысле, в том числе и концентраты, и были это продукты косметики.
Uh-huh.
Косметика тоже нужна. Кремы, как бы, это защита от ветра, защита от холода. Это тоже Вермахт заказывал в больших количествах. Вот. Что касается Икеи, то Икея – это фирма шведская. И основана она была только в 43-м году, то есть уже во время войны, на излете фактически войны. То есть контактов Икеи с нацистским режимом так вот напрямую не прослеживается. К 43-м году Швеция уже начала активно сворачивать свои контакты с Германией, ну, потому что понятно было, что Германия проигрывает, и Швеция, в общем, не хотела подставляться лишний раз. Поэтому Икея, в общем и целом, обычно никак не обычно ее не обвиняют в каких-то связях с режимом. Это самое... не верят, тут как бы никаких проблем нет. Вот, так сказать, активное сотрудничество присутствовало. Ну, правда, естественно, руководство не верит. Оно заявляет, что это, ну, как это, так сказать, обычное сотрудничество, которое не играет никакой роли. И, в общем и целом, ну, так сказать, существовали в стране, значит, сотрудничали, и все.
Вот. Спасибо большое вам, Константин Александрович, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны. Константин Залесский был сегодня у нас в эфире, и говорили мы о спонсорах Третьего рейха в 30-е и 40-е годы 20 века.